Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и я предлагаю сегодня начать разговор, достаточно непростой, всегда эмоциональный, посвященный вопросам профилактики и вопросам осведомленности, связанным с онкологическими заболеваниями. Если говорить о вообще основных причинах смерти человека современного, то медицина совершенно четко просчитала, что основным фактором, который приводит к смерти современного человека, является сердечно-сосудистые заболевания. Они удерживают безусловное лидерство практически в большинстве стран мира, за исключением стран с очень низким экономическим уровнем, с низкой социальной структурой, скажем, ряд стран отсталых Африки, где смертность от инфекционных заболеваний, она настолько высока, что средний возраст жизни очень небольшой, и люди не успевают дожить до сердечно-сосудистых осложнений. А в большинстве все-таки стран, относящих себя к развитым странам или стремящихся стать развитыми странами, сердечно-сосудистые заболевания, они лидируют, причем на их долю приходится, как правило, больше половины всех смертельных случаев человека. Среди самих сердечно-сосудистых заболеваний, безусловно, ведущую роль имеют два. Это инфаркт миокарда и инсульт, которые являются, в свою очередь, следствием гипертонической болезни, повышенного холестерина, связанного с неправильным питанием, определенной наследственностью и рядом других состояний, которые мы с вами достаточно подробно и разбирали во время кардиологических школ, и еще будем разбирать впереди, когда время кардиологических школ наступит. А вот на втором месте стоят онкологические заболевания. Причем, если в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к смерти человека, современная медицина может сказать, что они сейчас достаточно хорошо лечатся, они достаточно эффективно лечатся, потому как основной вклад в смертность при инфаркте и при инсульте вносит гипертоническая болезнь, а современная клиническая фармакология настолько изобрела уникальные, настолько эффективные, настолько безопасные препараты, причем которыми очень легко лечиться и эффективно лечиться, по сути своей нужно не забывать, вот у большинства людей принимать один препарат, одну единственную таблетку в день для того, чтобы эффективно контролировать гипертоническую болезнь, что, безусловно, количество инфарктов и количество инсультов из года в год снижается. Причем снижается особенно в тех странах, где особым образом обращают внимание на лечение гипертонии, на медицинские программы профилактики гипертонии. А вот в отношении онкологических заболеваний, к сожалению, даже самые развитые системы здравоохранения, самые развитые страны не могут похвастаться серьезными успехами в снижении онкологической заболеваемости. Хотя, чем больше усилий, тем, безусловно, больше результатов. В качестве примера можно привести, скажем, Японию. Благодаря тому, что там внедрены программы эффективного скрининга, эффективной ранней диагностики рака желудка, распространенность раком желудка в Японии очень высокая. Там заболевания выявляют очень рано, очень эффективно их лечат, оперируют и, в общем-то, по сути своей, крайне редко эти заболевания, в общем-то, существенным образом влияют на здоровье человека. Но вместе с тем остается распространенным все-таки это состояние. Ну, другой пример. Благодаря тому, что рак толстой кишки в Европе приняты национальные программы по его профилактике и диагностике, в частности, издается просто кал обычный, анализ кал на скрытую кровь, причем сдают все население стран Европы, именно тех стран, которые присоединились вот к этому скринингу, им удалось снизить, собственно, ряд таких нехороших параметров статистики в отношении рака толстой кишки, ну, где-то больше, чем на 10-15%. То есть благодаря только вот организационным аспектам. Ну и таких примеров тоже можно привести немало, хотя в общем, к сожалению, Всемирная организация здравоохранения констатирует и говорит о том, что онкологическая заболеваемость, хоть она и составляет меньшую долю по сравнению с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вносит меньшую долю смертности по сравнению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, к сожалению, онкологические заболевания существенным образом не снижаются, и поэтому Всемирная организация здравоохранения в 21 веке прогнозирует из-за хорошего эффективного контроля за сердечно-сосудистыми заболеваниями и отсутствия эффективного контроля за онкологическими заболеваниями ситуацию, когда онкологические заболевания могут выйти на первое место по вкладу в смертность населения. Поэтому разговор вот в настоящее время суперактуален, безусловно. На третьем месте, ну, в частности в России, по смертности стоит травмы, несчастные случаи. На четвертом месте стоят смерть, связанная с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дальше идут заболевания легких, инфекционные заболевания. Вот основные причины, которые в настоящее время занимают умы и составляют заботу для организаторов здравоохранения как такового по вкладу болезни тех или иных органов и систем в смертность современного человека. Если говорить об онкологических заболеваниях вообще, то следует отметить, что лидирующие позиции среди онкологических заболеваний занимают онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну, здесь есть определенные, скажем так, особенности вот понимание этого вопроса. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт и специалист, который занимается этой проблемой, это, в общем-то, и специалист понимает, и сам по себе желудочно-кишечный тракт, это, по сути, свое представительство из разных органов, а, в общем-то, даже и систем. Потому что печень, она хоть и участвует в органах пищеварения, но она имеет свои уникальные функции. Поджелудочная железа, она участвует, безусловно, в пищеварении, но имеет свои уникальные функции. Желудок, толстая кишка, тонкий кишечник и пищевод тоже, хоть и составляют единую кишечную трубку, по сути своей в них структура, причина и механизмы развития заболеваний разные, а, соответственно, и онкологические проблемы в них развиваются несколько особенно. Но вместе с тем, вот такое условное объединение всего желудочно-кишечного тракта в единую такую систему, оно вот приводит к тому, в рамках вот рассмотрения онкологического вопроса, что все вместе болезни, поражающие пищеварительную систему, они занимают неоспоримое лидерство над всеми другими болезнями онкологическими. И поэтому очень значимо, безусловно, говорить о них на первых ролях и о профилактике их, учитывая их вклад уже, вот, собственно, в онкологическую заболеваемость. На втором месте среди онкологических заболеваний в зависимости от пола стоят разные болезни. Ну, в частности, у мужчин, безусловно, здесь уже по распространенности лидерство занимает после заболеваний желудочно-кишечного тракта рак легкого. У женщин рак молочной железы и рак репродуктивных органов. Ну а далее по списку, по ранжиру, в общем-то, в зависимости от региона, в зависимости от возраста, следует отметить рак кожи, рак крови. Ну вот, пожалуй, основные формы онкологических болезней, по сути своей, если говорить о распространенности, если давать информацию о том, какие все-таки онкологические причины чаще всего встречаются и на какие особенно остро нужно обратить на самом деле внимание. Что касается онкологических заболеваний, их причины и их механизмы развития – очень принципиальные и важные вопросы. Дело в том, что принципиальность обсуждения причины онкологических заболеваний и механизмов их развития, она приобретает особенную остроту в рамках, опять, дискуссии между классической медицины и в рамках дискуссии с системами, которые к медицине не относятся. Так называемые средства парамедицинские, народные средства, средства, относящиеся к медицине, ну, если так можно сказать, занимающиеся очистками от шлаков и так далее и тому подобное. К сожалению, вот онкологические заболевания очень часто из-за определенных сложностей они берутся на спекулятивный такой контроль, на спекулятивное обсуждение именно системами, которые не относятся к классической медицине. Почему это происходит? Ну, если говорить упрощенно, мне кажется, что это спекуляция на страхах человека и спекуляция на отсутствии еще пока полных научных данных об аспектах, откуда берется онкологическое заболевание и каким образом оно формируется. И вот это незнание спекулирует на незнание еще и человека, многих основ медицины, физиологии. И это, в свою очередь, приводит к тому, что рассказываются, как мы с вами в предыдущих передачах уже обсуждали, рассказываются какие-то мнимые ситуации очистки шлаков, рассказывается о том, что надо чистить организм, и тогда не будет онкологических заболеваний. То есть приводятся умозаключения, под которыми нет ни формальной логики, ни научных данных, ни вообще каких-то маломальских правильных обсуждений с точки зрения вот простых знаний медицины, физиологии и других наук, которые лежат в основе знаний медицинских аспектов. Но вместе с тем, что знает медицина в настоящее время по поводу онкологических заболеваний? Медицина знает, что онкологические заболевания, они в причине своей имеют ряд, среди причин своих имеют ряд факторов, которые совершенно четко несут роль такую пусковую, запускающую в факторе именно развития онкологической клетки. Речь идет первое о так называемых канцерогенах. Канцерогены – это специфические вещества, которые медицина достаточно неплохо знает, изучила, воздействие которых на организм человека увеличивает во много раз переход клетки, обычной клетки организма, в онкологическую клетку. В качестве примера можно привести, скажем, к канцерогенам относятся, ну, это в свое время очень активно изучалось, говорилось и пугалось людей, относится ряд химических веществ, ну, в частности, нитраты. Нитраты, используемые в сельскохозяйственной продукции. Показано, что при постоянном употреблении в пищу продуктов, богатых нитратами, риск развития онкологических заболеваний увеличивается в несколько раз. Но это совершенно не значит, что у каждого конкретного человека, употребляющего эти продукты, онкология будет. Поэтому специфика канцерогенов заключается в том, что они увеличивают риск развития онкологии, но они не являются вот такой совершенно понятной, если так можно сказать, пулей, которая, попадая, приводит к повреждению. То есть здесь все несколько сложнее. Второй механизм, который совершенно известен четко современной медицине, это механизм, реализуемый через ряд наследственных факторов. Практически в подавляющем большинстве заболеваний онкологических выявлена та или иная степень наследственности. В каких-то заболеваниях больше, в каких-то меньше. При некоторых заболеваниях наследственность может и не прослеживаться, ее может и не быть, а при некоторых она настолько абсолютна, что заболевание носит название наследственного, и, соответственно, оно практически всегда приводит у человека к онкологическим заболеваниям. Ну, вот в качестве примера наследственного заболевания, которое приводит всегда к онкологическим болезням. Ну, так называемый наследственный семейный полипоз толстой кишки, когда у человека от родителей передается ген, ответственный за формирование полипов в толстой кишке. И эти полипы, их большое количество, они приводят к определенному возрасту у человека, к развитию онкологии. С этим можно справиться, то есть таким людям делают операцию, то, в общем-то, их спасают от онкологии. Главное вовремя поставить заболевание, вовремя отследить его среди родственников, соответственно, у детей, родителей, бабушек, дедушек или внуков, и, соответственно, предпринять те или иные меры. Поэтому знание – это сила, она, безусловно, дает тот или иной вклад как таковой. В ситуации, когда, допустим, наследственный фактор имеет меньшее значение, но он прослеживается. В частности, допустим, рак толстой кишки, колоректальный рак. Если кто-то из прямых родителей, скажем, мама или папа, болели колоректальным раком, то у детей риск развития колоректального рака, риск по сравнению с людьми, не имеющих в роду такую наследственность, в два раза выше. Но опять же, о чем это говорит? Это говорит о том, что риск выше, но это совершенно не обязательно, что будет онкологическое заболевание. И в этом есть совершенно четко определенные аспекты, особенности и нюансов. И третий фактор, помимо химических канцерогенов, помимо биологических канцерогенов, помимо наследственности, третий фактор, достаточно серьезный, который известен и значим, который может привести к онкологическим заболеваниям, это вирусные заболевания. Причем не все вирусы, а речь идет только о хронических, так называемых медленных вирусах, о хронических вирусных заболеваниях. Ну, вот в качестве примера. Мы знаем с вами достаточно хорошо грипп. Грипп – это вирусное заболевание, но оно никогда не бывает хроническим. Человек от него в подавляющем большинстве случаев выздоравливает. Крайне редко, если грипп приобретает тяжелое течение, это может привести к неблагоприятным исходам человека. Но вместе с тем, никогда грипп хроническим не бывает. А есть другие хронические вирусы, которые как раз, вот, к сожалению, из-за того, что они очень долго или практически много лет или всю жизнь живут в клетках человека, а вирус – это всегда внутриклеточное существо, оно живет в клетке человека. За счет долгой жизни оно приводит к тому, что клетка переходит из нормальной в онкологическую. Ну, пример таких вирусов, допустим, это недавно, всем давно известная ситуация, когда с 2006 года была доказана эффективность и начали делать всем девочкам, женщинам вакцинацию от папилломавируса человека. Было доказано, что вирус папилломы человека – это вирус, который при хроническом течении может вызывать рак репродуктивной системы у женщины, в частности. Другой пример – хронический вирусный гепатит. Известно, что если не лечить вирус в печени, то он не обязательно, это надо четко знать, не обязательно, но у определенного процента людей, особенно пьющих, злоупотребляющих неправильным питанием, курящих, у них может развиться из-за постоянного присутствия вируса в печени, может развиться рак печени. Поэтому здесь вот вирус сам по себе является причиной как таковой. Поэтому медицина не может сказать, что она совершенно ничего не знает и ни в коем случае, знаете, не передает так вот, человека в какие-то в лапы системы, которые, ну вот, я извиняюсь за такое выражение, системы, которые спекулируют на не до конца знаниях и спекулируют на сложности научного изучения онкологического заболевания. Но вместе с тем, разработанная система, мы знаем, что да, правильное питание, вовремя профилактика и выявление наследственных заболеваний, вовремя лечение вирусных заболеваний, есть основной вклад в профилактику и в предотвращение онкологических заболеваний. Это совершенно четко понятно, это совершенно четко известно. Поэтому причина онкологии, она достаточно известна. Второй очень важный нюанс, который современная медицина знает и который является очень важным в рамках наблюдения и ведения пациентов. Первое – это то, что медицина в настоящее время совершенно правильно выделяет, знает и обращает внимание на так называемые заболевания, которые имеют онкологический потенциал. То есть болезни, на фоне которых, собственно, в основном и развивается большая доля онкологических состояний, онкологических заболеваний как таковых. Речь идет о так называемых предраковых заболеваниях. Вот в качестве примера могу привести. Мы сейчас хорошо знаем, что самым быстрорастущим раком является рак пищевода. Рак пищевода формируется на фоне хронического воспаления, на фоне хронического процесса воспалительного в пищеводе. Это есть так называемый эзофагит, воспаление пищевода. А сам по себе эзофагит сопровождается одним единственным симптомом – это изжога. Причем не у всех, к счастью, людей, имеющих изжогу, есть риск онкологических заболеваний, но четко показано, что у людей, у которых есть изжога, риск развития онкологии в десятки раз выше, я имею в виду пищевода, чем у людей, у которых этой изжоги нет. И поэтому во всем мире эффективная диагностика, то есть человек, проходящий эндоскопию раз в год, раз в два, раз в три года, с наличием такого заболевания и проходящее лечение, он резко снижает риски развития рака пищевода, вот в своей специфике, это очень важно понимать. Или второй пример онкологический, то есть совершенно четко известно, что 70% раков желудка, 70, к сожалению, не 100, то есть мы не знаем абсолютно полную вот эту вот картину, но 70% рака желудка — это раки желудка, которые формируются из хронического атрофического гастрита, связанного с геликобактерной инфекцией. Есть такой микроб желудочный, он там живет десятилетиями, он приводит к развитию атрофии, нарушения, собственно, структуры слизистой желудка. И на этом фоне формируется рак после 50, после 60 лет. И поэтому, когда у человека выявляют это заболевание, лечат геликобактер, обрывает сам процесс развития онкологии. То есть это, безусловно, вот очень важный момент. И дальше по перечислению. Для рака легких это бронхит курильщика. Для рака молочной железы это мастопатия. Для, собственно, рака репродуктивных систем у женщин это, соответственно, воспалительные изменения гинекологические как таковые. И далее по перечню. То есть второй очень важный момент. Медицина не только знает основные первоисточники онкологии, она знает и болезни, которые несут основной потенциал в рамках развития онкологии как таковой. И третий момент. Что такое онкологическая клетка? Дело в том, что онкологическая клетка представляет из себя такую достаточно уникальную структуру, для которой характерны ряд особенностей, в отличие, скажем, от здоровой клетки. Ведь что такое онкологическое заболевание? Онкологическое заболевание – это когда в том или ином органе формируется сначала одна клетка, которая дает потомство в виде колонии, то есть она делится, и она дает огромное количество своих потомков, тоже онкологических клеток. В результате формируется опухоль, состоящая вот из онкологических клеток. И эта опухоль, она неплотная, она теряет контроль со стороны внешних факторов в организме. И онкологические клетки разносятся по всему организму, и это, собственно, речь идет о метастазах, когда те или иные клеточки формируются в том или ином органе, по сути своей. Что такое онкологическая клетка? Дело в том, что здоровая клетка, она подконтрольна организму. Это вот основной ее принцип. То есть она отвечает на все стимулы, которые организм посылает для всех своих клеток. В том числе и есть такое понятие, как апоптоз. Если переводить это понятие, такой листопад. Когда все клетки здоровые, они программируемо погибают, уступая место новым клеткам. То есть это такая смена постоянных клеток. За счет этого организм живет. Он меняет постоянно клеточный свой состав на более молодые, на более здоровые клетки. Онкологическая клетка – это та клетка, которая не подчиняется вот этим факторам вот апоптоза, программируемого контроля как такового. Это раз. Второе – это клетка, которой изменен характер генетического материала. То есть это клетка, в которой накопились мутации. Мутации – это изменение наследственного материала. А сами по себе мутации, они формируются в результате. Ну, в частности, что такое вирус? Вирус – это мелкая частица, которая с удовольствием встраивается в здоровую клетку как таковую. Она встраивается в здоровую клетку и изменяет там ядро, изменяет наследственный материал. Собственно, клетка уже на себя не похожа. И это вот она дает уже потом потомство в виде онкологических клеток. То есть это измененная клетка, которая уклоняется от контроля организма, которая делится без контроля и дает вот линию так называемых вот клеток, потом онкологических. Вот что такое онкология. Но это никакие не шлаки мифические, когда рисуют какие-то глупости там людям и просто безобразие. Это полное, еще раз должен эмоционально высказаться по поводу этих шлаков, когда рассказывают, что вот шлаки в организме, они есть, давайте почиститесь, не будет шлаков, не будет онкологии. Да бред это все полный. Не имеет это права на существование теория, потому как она крайне вредна и бесполезна. Никакими шлаками и никакими чистками онкологическую клетку не вылечить, не вывести вирус из организма, не вывести химические канцерогены, не изменить наследственный материал, то есть не изменить наследственность в организме. Это все, к сожалению, мало того, что глупо, это, к сожалению, еще и вредно, потому как человек, поверив в эту систему, в эти шлаки, он уходит от профилактики, он уходит от борьбы, уходит от диагностики, уходит, собственно, от основных аспектов лечения на самом деле. А ведь самое главное в онкологических заболеваниях сейчас, это надо побороть вот эти психологические страхи, которые формировались из года в год, а может быть и веками. Ведь рано выявленная онкология, она лечима, она может закончиться выздоровлением, и таких примеров масса. Люди открыто сейчас говорят о тех или иных онкологических заболеваниях, перенесенных, прошли борьбу, прошли лечение, и вообще проблем, в общем-то, многие избежали. Вопрос только в том, как рано поставлено заболевание. Если заболевание поставлено вовремя, и клетки еще находятся в одном органе, их просто удаляют, и на этом вопрос заканчивается. Если клетки в органе и в рядом лежащих лимфоузлах, то их удаляют и проводят химиолечение. То есть убивают эти клетки. Сейчас препараты химиотерапевтические достаточно эффективны и переносятся достаточно хорошо. Если же, к сожалению, клетки разнеслись по всему организму, то есть пропущен механизм и время начала заболевания, не пройден профосмотр, а ведь все начальные этапы развития онкологического заболевания, они вообще ничем не проявляются. Нет никаких симптомов этих болезней на самом деле. И, соответственно, в этом плане все достаточно вот как раз получается запущено. Мы пытались поднять передачу вот онкологические раньше. Я помню, насколько были обратно отрицательные эмоциональные реакции у слушателей в виде писем, в виде негатива, когда вот были обвинения в отношении медицинской системы о том, что вот мне не помогли, не могут помочь. Ну вот действительно, это одно из наиболее сложных состояний онкологических, но вместе с тем ответственность никто с медицинских работников не снимает, но сама по себе система профилактики, она ведь в настоящее время в государстве целиком и полностью разделена между врачом и пациентом. Если пациент не хочет идти на профилактику, не хочет идти на раннюю диагностику, то, к сожалению, ничего и эффективного не получается на самом деле. Система не вот, активно не способна в настоящее время брать и вот всех совершенно так вот диагностировать, если человек-то как таковой не хочет. Все достаточно сейчас относительно свободно в рамках именно вот занятия вопросами профилактики. Поэтому это очень важный момент, как раз не податься в панику. Вот на фоне наших рассуждений я немножко отступил, задумавшись об этих вещах, а как раз понять, что все рассуждения, все знания в отношении онкологии, они сейчас должны быть направлены в первую очередь на борьбу, на эффективные рациональные решения, которые очень просто проистекают из тех аспектов, которые мы знаем. Мы знаем, что приводит к онкологическим заболеваниям. Да, нужно, соответственно, вот это делать. Мы знаем, какие болезни могут нести онкологический потенциал. Что значит? Значит, эти болезни должны быть на диспансерном учете, а человек должен активно быть настроен на диспансерный учет. Вызывает, не вызывает, если есть атрофический гастрит, он должен проходить раз в год осмотр у врача. Если есть мастопатия, женщина должна раз в год проходить осмотр у маммолога. И это есть основа и закон, собственно, вот всех аспектов ранней помощи, собственно, человеку. Ну и третий момент, который мы коснулись, это вот откуда берется онкологическая клетка, как она формируется и как она растет и живет. Это фактор понимания, стоит ли онкологию отдавать в руки, ну, я извиняюсь, но не удержусь от слова шарлатанов, которые занимаются чистками и какими-то системами. К сожалению, до сих пор ведь, ну я не знаю, как может существовать такая система, когда самые рейтинговые передачи на ведущих каналах, эти с плюсиками, которые рассказывают о каких-то чистках, о каких-то системах, которые могут заниматься профилактикой онкологии. Они очень хитро мимикрируют, они начинают вроде бы отдавать какие-то посылы в сторону классической медицины, но вместе с тем уводят внимание человека от системы. Ну вот так построен, видимо, современный мир. Все, что интересно, все, что спекулятивно, оно больше пользуется популярностью, хотя не всегда в ней есть рациональная правда. А все, что вот сложно, оно, конечно, вызывает очень часто отторжение. А ведь профилактика онкологических заболеваний – это сложная задача, очень сложная. Это ведь целый комплекс, перечень мероприятий, которые, собственно, человек всю жизнь должен выполнять и с которыми должен жить. Это вот система здорового образа жизни. Вот в первую очередь, когда мы говорим о системе здорового образа жизни, мы как раз говорим о тех основных аспектах и нюансах, которые занимаются профилактикой онкологических заболеваний. Мы в последующих передачах обязательно поговорим об этих вещах еще более подробно, но для того, чтобы рационально проговорить вот аспекты общие, я все-таки хотел бы и в этой передаче повторить. Так называемые основные факторы жизни, основные аспекты, которые современная медицина очень хорошо знает, как вклад в профилактику онкологических заболеваний. Ну, первое. Первое, безусловно, это отказ от курения. К сожалению, оказалось, что та привычка, которая была занесена в Европу и привезена в Россию, эта привычка, по сути своей, несет просто колоссальный вред для здоровья человека. Причем, скажем, в средние века, когда человек жил, у него продолжительность жизни была очень небольшая, скажем, еще в начале 20 века, средний срок жизни был где-то около 40 лет, поэтому вот я каждый раз это повторяю, не надо испытывать мифы о том, что раньше люди жили долго, что они были абсолютно здоровыми, ничего подобного. Люди, к сожалению, жили очень непродолжительный период жизни и умирали от банальных заболеваний, от какого-то там нагноения ссадины или там от легкой формы туберкулеза. Поэтому это все глупости, когда рассказывают, что вот раньше все было замечательно, и экология во всем как бы виновата. Ну, про экологию, может быть, еще поговорим, но сразу хочу сказать, экология не дает основного вклада в развитие онкологических заболеваний. Это совершенно четко. Хотя люди, к сожалению, в первую очередь вот на онкологические заболевания обращают внимание, но это всегда смешно, когда я иногда разговариваю, скажем, с некоторыми людьми, и они говорят об экологии, не выпуская сигарету из губ. Но сигарета – это в 20 раз сложнее и страшнее, чем онкология, вся вместе взятая, в которой мы живем. Это надо понимать. Так вот, курение оказалось крайне опасным фактором, причем не только в отношении болезней легких, причем при раке легких курение – это вообще основной фактор онкологии, но и, к сожалению, при огромном количестве других заболеваний. Например, рак желудка, поджелудочной железы, рак молочной железы, репродуктивные раки и огромный перечень других заболеваний, к сожалению, связаны с курением, потому что в табаке содержится огромное количество канцерогенов, веществ, которые изменяют генетику клетки. Вот первый момент. Второй момент. Борьба с курением, она вообще во всем мире сейчас задача номер один, потому что курят большое количество людей, это 30-40% населения, и поэтому из-за вот такого масштаба этой вредной привычки и, к сожалению, очень огромный вклад в развитие онкологических заболеваний, и легких, и других, повторюсь. Поэтому здоровый образ жизни – это отказ от курения. Это первое. Второе. Отказ от алкоголя. Алкоголь никогда не был, не будет, не является и не может быть фактором, который привносит какой-то элемент здоровья в организме. Никогда, ни по какому поводу. Если кардиологи рассказывают, что алкоголь является фактором, снижающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, то они нагло врут на самом деле. По одной простой причине, что даже в согласительных документах российских или международных написано, что врач не имеет права рассуждать и говорить о том, что алкоголь носит какое-то протективное значение для сердечно-сосудистой системы. Это абсолютно. А для России это вообще должно быть с тремя восклицательными знаками в квадрате, если хотите, потому что Россия, к сожалению, очень пьющая страна, к сожалению, с огромным количеством употребления алкоголя, и самое печальное, что крепкого спиртного напитка. Поэтому, когда люди думают, что они пьют алкоголь и лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний, они не то что заблуждаются, они еще и наносят колоссальный вред сердцу. Это доказано, что у людей пьющих инфарктов больше, аритмии больше, и другие, и гипертонии больше, поэтому с алкоголем здесь совершенно закон однозначен. Отказ от алкоголя. Третье. Борьба с избыточной массой тела. Так оказалось, что избыточная масса тела это и ожирение. Вообще жир в организме это оказалось не нейтральное вещество. Это вещество, которое вырабатывает огромное количество воспалительных веществ. И эти воспалительные вещества участвуют в том числе и в онкологических заболеваниях. Поэтому нормальная масса тела – это здоровый образ жизни, это, собственно, вклад в профилактику онкологии. Ну, по поводу борьбы с избыточной массой тела. Борьба во всем мире она осуществляется двумя основными параметрами. Это правильное рациональное питание, о котором мы с вами неоднократно говорили, и это регулярное занятие спортом. Поэтому вот занятие спортом и диета, особенно с ежедневным употреблением растительной пищи, молочных продуктов, ограничением потребления красного мяса и отказ от жирной и острой пищи, это очень важный вклад в профилактику онкологических заболеваний. Ну и еще один очень важный момент, который мы постоянно с вами проговариваем и говорим, это регулярное прохождение профилактических осмотров и обследования в соответствии с возрастом и группой риска у человека. Вот это основные факторы здорового образа жизни. И все, скажем, самые богатые, ведущие люди мира, президенты, вот они следуют этому очень жестко. Вы посмотрите, среди них очень мало людей курящих, пьющих, ведущих неправильный образ в отношении питания, спортом, не проходящих профосмотры. За счет этого они сохраняют активное долголетие. А кто мешает обычному человеку это осуществить? Никто. Поэтому нужно этому следовать. О следующих передачах мы более подробно поговорим, собственно, уже по каждой определенной локализации в отдельности. А я по традиции, пользуясь тем, что у нас есть пара минут, отвечу на ваши вопросы, которые приходят к нам на радио. Екатерина Ивановна из города Красноуфимска спрашивает. Высокий гемоглобин 157, кровь становится вязкой. Как его снизить? Екатерина Ивановна, дело в том, что у части людей до 160 гемоглобин это может быть нормой, поэтому это еще вопрос, ненормальный ли он. Но вместе с тем, когда гемоглобин выше 150, человек проходит профосмотр у гематолога. Гематолог – это специалист, занимающийся болезнями крови. Есть такие специалисты в областной больнице, в областной клинической больнице номер 1 на Волгоградской. То есть к ним с анализом крови, в общем-то, на профосмотр можно съездить и нужно съездить. Если гемоглобин действительно связан с так называемой доброкачественной болезнью, есть такая болезнь Вакеза, повысокий гемоглобин, ну, там предлагают человеку кровопускание, но это только врач должен решить на самом деле. Каких-то факторов питания или не других лекарственных по снижению гемоглобина не существует. Нужно пройти профосмотр у гематолога. Михаил Павлович из города Екатеринбурга спрашивает, у жены заболели уши, мази и свечи не помогают, ушные раковины постоянно воспалены красные. Куда обратиться? Ну, конечно, Михаил Павлович, к лор-врачу. Лор-врач есть в поликлинике по месту жительства, но есть сейчас огромное количество центров лор-врачей. Соответственно, здесь идет речь о наружном отите остром. Тут нужны специальные меры по применению иногда и антибактериальных средств или противовоспалительных препаратов. И Александр Николаевич из Екатеринбурга спрашивает, на лице завелся подкожный клещ, мазь, которую выписывать не помогает. Опасно ли это заболевание, что нужно делать? Ну, заболевание не опасно, хотя оно привносит косметологический дефект, то есть человек чувствует себя немножко дискомфортно. Но эта болезнь никогда ничего плохого не приводит на самом деле, поэтому особо бояться ее не стоит. Но вместе с тем, конечно же, лечить надо воспаление кожи, тем более, если оно хроническое и активно протекает. Помогает очень сильно диета, то есть здесь надо проконсультироваться в том числе и с диетологом и гастроэнтерологом. для того, чтобы исключить болезни, которые могут провоцировать такое тяжелое течение этого состояния. Светлана Александровна из города Екатеринбурга спрашивает. Возраст 75 лет, высокое давление, 180 на 102, принимает препарат. Ну, не буду называть, чтобы не было рекламы. После него резко падает давление, плохое самочувствие. А что посоветуете в данном случае? Ну, однозначно посоветую сменить препарат. Если препарат приводит к резкому снижению давления, это препарат, который нельзя применять. То есть это повод для того, чтобы подойти с врачом и обсудить. Терапия вообще ступенчатая есть. То есть применяет препараты, расширяющие сосуды, снижающие давление, мочегонные. И здесь нужно это все заменить в зависимости от того, как давление у вас колеблется и падает. Но это вопрос очный к врачу. Ну, в конце вопросов я, конечно, как всегда, хочу попросить у вас прощения за то, что не могу дать вам какие-то целенаправленные конкретные рекомендации. Но медицина – это ведь это очная специальность, когда человека нужно осмотреть и узнать всю эту историю болезни. Ну и вместе с тем хочу попросить прощения у ряда людей, которые иногда звонят на радио и спрашивают, а вы вот принимаете, я хочу вот лично к вам. Ну, я вообще только терапевт по специальности и гастроэнтеролог, поэтому сведущ в основном только в гастроэнтерологических заболеваниях. Но говорю о многих медицинских вопросах, потому что, естественно, имею медицинское образование и считаю возможным те или иные аспекты раскрывать, но не являясь узким специалистом, скажем, в кардиологии или неврологии, поэтому заранее прошу извинить меня и вместе с тем всегда говорю, что только доктор, который вас наблюдает, может поставить диагноз вам правильно с точки зрения всех аспектов как таковых. На этом наша передача закончена. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья, не болейте.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.